So verse 20 reads, "Wisdom shouts in the street, she lifts her voice in the square. At the end of the noisy street, she cries out. At the entrance of the gates of the city, she utters her sayings."
Здесь 20 стиха написано: «Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой, в главных местах собраний проповедует, при входе в городские ворота говорит речь свою».
So in verses 8 through 19, Solomon has warned us of a danger.
В стихах с 8 по 19 Соломон предостерегал нас об опасности.
And the danger is being associated with wicked people who will entice us to do the wrong things.
Опасность была представлена в виде людей нечестивых, которые заманивают вместе с ними делать преступления.
And when the wicked cause us to do the wrong things, then we are participating in their foolishness.
И когда нечестивые могут заманить нас в свои дела, то мы вместе с ними делаем их глупость.
And eventually God says the evil that we intend on others will eventually come back and visit us.
И Бог говорит, что в конечном счёте то зло, которое мы замышляли для других, оно придёт к нам.
So Solomon says to his sons that wisdom shouts in the streets. In other words, wisdom calls forth to you.
И здесь дальше Соломон говорит своему сыну: «Премудрость возглашает на улице», то есть она зовёт тебя.
And wisdom here is personified like a woman who appeals to everyone.
Здесь мудрость показана как женщина, которая обращается ко всем.
But a fool ignores her appeal in verses 24 through 28.
Но с 24 по 28 стихи сказано, что глупый не внимает этому приглашению.
And he ends up doing this at his own risk in verses 29 through 33.
Из 29 по 33 стих говорится, что он подвергает себя риску из-за этого.
So number one here, God's promise of the power of the Spirit to counselees that heed the cry of wisdom.
Итак, здесь мы видим Божье обетование дать силу Духа тем, кто внимает мудрости.
In verses 20 through 23, this is where the promise is made.
Вот здесь, в стихах 20 по 23, дается такое обещание.
Now you take a look at this. Sinners in verses 10 through 19 probably work quietly with their appeal to the young man, but here wisdom shouts in the street and other public places of the city.
И можно сравнить, что грешники в стихах 10 по 19 они потихоньку тайком призывали этого молодого человека присоединиться к ним, но премудрость говорит громко на открытых местах.
So there's a contrast between the quiet seduction of the wicked and how wisdom shouts in the streets.
Здесь видно контраст между тем, как незаметно нечестивые стараются соблазнить других к нечестию, и тем, как открыто и громко провозглашает мудрость на улицах.
Why do wicked people have to do things in the dark or have to do things quietly?
Почему нечестивым нужно делать свои дела в темноте или потихоньку?
Because their ways are shameful.
Потому что их пути постыдны.
But there is no shame in the life of wisdom.
Но в мудрой жизни нет ничего постыдного.
With two rhetorical questions, then wisdom invites three groups to forsake their ways.
И задавая два риторических вопроса, мудрость обращается к трем группам людей оставить их пути.
And they are those who would be more likely to refuse her appeal.
Это те, которые наиболее вероятно отвергнут ее призывы.
Ones,
это невежды, буйные и глупцы. Мы видим это в 22 стихе.
How long, O naive ones, will you love simplicity, and scoffers delight themselves in scoffing, and fools hate knowledge?
Доколе невежды или простаки будете любить невежество, доколе буйные или насмешники будете услаждаться своим буйством?
The naive ones are the ones who are always open-minded and susceptible to almost any idea that comes along.
Невежды – это такие наивные и восприимчивые люди, которые открыты ко всему и идут за любым чем-то новым.
They have no discernment.
У них нет развлечения.
The scoffers in verse 22 are know-it-alls.
Вот здесь дальше в буйные, которые упоминаются здесь, это такие всезнайки. Они всегда уверены, что лучше других знают, как все правильно.
The fools of verse 22 are the ones who believe that they're above the law.
И еще в 22 стихе есть глупцы в конце, которые считают себя выше закона.
They hate knowledge and they hate any kind of knowledge of the law.
Они ненавидят знания, любой закон, который можно узнать или изучить.
So by responding to wisdom's rebuke, a foolish counselee can become wise.
Поэтому своим ответом на упрек мудрости глупый подопечный может стать мудрым.
You can see that in verse 23.
Мы видим это в 23 стихе.
Turn to my reproof, behold, I will pour out my spirit on you, I will make my words known to you.
Обратитесь к моему обличению, вот я изолью на вас дух мой, возвещу вам слова мои.
Now, I want to make an observation here. Biblical counseling is not all encouragement. Rebuke is mentioned frequently in the book of Proverbs.
Я хочу сделать пояснение. Не всегда душепопечение связано с увещанием или с ободрением. Да часто употребляется обличение в книге Притч.
And it is a type of verbal correction, the rebuke is.
Обличение или укоры – это один из видов наставления с помощью слов, устное исправление.
Sometimes as a counselor, you have got to be wise enough to know when to give a rebuke to your counselee.
Вам, как душепопечителю, нужна эта мудрость точно различить, когда вашему подопечному нужно обличение или упрек.
Now notice verses 24 through 32.
Давайте посмотрим с 24 стиха по 32.
The scoffer, the scorner who mocks godly counsel will himself be mocked by God.
Насмешник, который насмехается над благочестивым советом, над ним посмеется Бог.
This is a very important section.
Это очень важный раздел.
And I use this particular section of scripture quite frequently in counseling.
И в душепопечении довольно часто можно использовать этот текст. Особенно, когда я замечаю, что подопечному не особенно-то хочется оставить свой грех и раскаяться. Они решились следовать своим путем, грешить, чего бы это ни стоило.
So to reject and ignore godly counsel and not learn from rebuke has serious consequences to it.
Кто отказывается от Божьего обличения, не раскаивается, у того будут серьезные последствия.
When trouble comes, as they inevitably do to everyone, wisdom mockingly refuses to help sinners.
Когда наступит беда, она непременно придет к тем, кто отказывается от истины, то Божья премудрость будет насмехаться над ними и откажется им помогать.
Look at verse 24.
Смотрите 24 стих.
Because I called and you refused, I stretched out my hand and no one paid attention.
Я звала, и вы не послушались, простирала руку мою, и не было внимающего.
Verse 25, and you neglected all my counsel and you did not want my reproof.
И 25 стих, и вы отвергли все мои советы и обличения моих не приняли.
I will even laugh at your calamity. I will mock when your dread comes.
Зато и я посмеюсь вашей погибели, порадуюсь, когда придет на вас ужас.
When your dread comes like a storm and your calamity comes on like a whirlwind, when distress and anguish come upon you.
Когда придет на вас ужас, как буря и беда, как вихрь принесется на вас, когда постигнет вас скорбь и теснота.
Then they will call on me and I will not answer. They will seek me diligently, but they shall not find me.
Тогда будут звать меня, и я не услышу, с утра будут искать меня, и не найдут меня.
So, it's very obvious that foolishness and the consequences of foolishness have serious repercussions to them and serious consequences.
Видно, что глупость и последствия такой глупости, они ведут к тяжелым результатам.
In fact, we see wisdom's laughing at disaster and calamity seems odd and cruel, but it means that spurned advice will haunt the stubborn counselee with when calamity comes.
Кажется, так жестоко мудрость поступает, когда смеется над бедствиями и ужасами, которые постигают этих глупцов, но это значит, что отвергнутый совет будет преследовать упорного подопечного, нераскаянного, когда придет это бедствие.
So counsel these who reject Lady Wisdom's call, hate knowledge, and defiantly refuse to fear the Lord.
Тот подопечный, который отвергает госпожу мудрость, те оказываются ненавидящими знания, и они отказываются избрать страх Господа.
And such fools are going to suffer the consequences of their actions. In other words, they will reap what they sow.
Такие глупцы будут страдать от последствий своих решений, то есть они посеют, пожнут то, что посеяли.
You sow sin, you're going to reap sin. You sow wickedness, you're going to reap wickedness.
Если сеять грех, то и пожнете грех. Если сеять нечестие, то и пожнете нечестие.
As we learned just a little earlier, before, such folly will ultimately result in death.
И как мы раньше видели, такая глупость в конце концов приводит к смерти.
But by way of contrast, practicing the way of wisdom gives safety and peace.
Но противоположное также верно, если следовать путем мудрости, то будет безопасность и мир. Давайте посмотрим 29 стих. За то, что они возненавидели знания и не избрали для себя страха Господнего.
Again, I want you to notice, and I want all my counselees to notice, that the fear of the Lord is a choice they make on whether or not to be obedient to God or not.
Я хочу обратить ваше внимание, как делаю это со своими подопечными. Страх Господний – это то, что вы можете избрать. Будете вы слушаться Бога или не будете?
Verse 30 says they would not accept my counsel; they spurned all my reproof.
В 30 стихе сказано: не приняли совета моего, презрели все обличения мои.
So that shows how stubborn they are and resolved they are in terms of following their own wickedness.
Здесь видно, насколько они упрямы, насколько упорно следуют своим путем нечестия.
There's a good example of that in scriptures back in Numbers chapter 16 and verse 30 with Korah.
И хороший пример этого есть числа 16:30, где говорится о Корее.
Verse 31. So they shall eat the fruit of their own way and be satiated with their own devices.
И 31 стих: зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их.
So God says that he's going to let the natural consequences of their sin have a major effect upon them as sinners.
Здесь Бог говорит, что естественные последствия греха, они очень серьезно будут влиять на них, на тех, кто эти грехи сделали.
Verse 32, for the waywardness of the naive shall kill them, and the complacency of fools shall destroy them.
Потому что, в 32 стих, потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их.
Verse 33 says, but he who listens to me shall live securely and shall be at ease from the dread of evil.
А 33 стих говорит: а слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла.
So those who heed godly counsel will live with the ease of a secure life.
Кто прислушивается к благочестивому наставлению, тот будет испытывать благочестивую жизнь. У того будет благочестивая жизнь. Будет жить безопасно и спокойно.
Now, these contrasts between the consequences of folly in verse 32 and of wisdom in verse 33 set the tone for the rest of the book.
Эти контрасты между последствиями глупости и мудрости в 32 и 33 стихах задают тон для остальной части книги.
The one who heeds righteous admonition will reap the fruit of security, prosperity, and a generally easier life.
Кто прислушивается к праведному совету и предостережению, тот пожнет в целом плоды безопасности, процветания и хорошей жизни.
But you have to remember in this that proverbial wisdom is not saying that every believer who believes God will have a carefree or cushy life.
Но надо помнить, что мудрость притч не гарантирует, что каждый верующий, послушный Богу, получит беззаботную и привлекательную
жизнь.
Но в целом здесь сообщается, что человек, послушный Богу, будет жить более безопасно и более спокойно, чем тот, который отвергает благочестивое наставление.
So in chapter 1 we have a clear distinction between living a life of wisdom and living a life of foolishness.
И в первой главе мы видим ясное различие между жизнью в мудрости и жизнью в глупости.
So as a person grows in their walk with the Lord, they will walk a more wiser life, and their life will be easier, and there'll be less potholes and difficulties, and their way will be straight.
И по мере того, как человек будет все больше и больше жить в соответствии с мудростью, с благочестивыми наставлениями, жизнь их будет становиться более ровной, гладкой, меньше будет ям на этой дороге. Но у нечестивых будет трудная жизнь, в которой будет много неприятностей.
And in order to reinforce that idea, then Solomon begins in chapter 2 talking about the rewards of being wise.
И чтобы еще больше показать дальше эту идею глубже, Соломон говорит о наградах за мудрость во второй главе.
So in chapter 2, the counselor instructs his counselee on three areas.
Итак, во второй главе душепопечитель учит своего подопечного в трех сферах.
He talks about the efforts needed for attaining wisdom in chapter 2, verses 1 through 6.
Он говорит о необходимых усилиях для достижения мудрости, вторая глава с 1 по 6 стихи.
And then he talks about the moral benefits of wisdom's attainment in verses 7 through 10.
Говорит о моральных преимуществах достижения мудрости, стихи 7 по 10.
And then, thirdly, the protection of wisdom from immoral people in verses 11 through 22.
И в-третьих, защита от наставлений нечестивых людей, стихи с 11 по 22.
In our broader outline, we are going to emphasize between chapter 2 and chapter 4, verse 27, five broad yet critical principles that are important for counseling.
И мы можем увидеть между второй главой, первым стихом и 4-27 стихом 5 широких, но важных принципов, которые нужны в душепопечении.
All right. So the first out of those five.
И вот первые из пяти.
Counselors who decide to follow the way of wisdom will manifest certain characteristics of righteousness.
Подопечные, которые решают следовать путем мудрости, будут характеризоваться определенными качествами праведности.
Notice the parallelism of verses 1 and 2 here.
Обратите внимание на параллелизм в первом и втором стихах.
The same idea is repeated with different words that shade the idea with a slightly enlarged meaning.
Здесь та же идея повторяется другими словами и немножко отличается по смыслу.
My son, if you will receive my sayings and treasure my commandments within you,
сын мой, если примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои,
make your ear attentive to wisdom, incline your heart to understanding.
Так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости.
Chapter 2 is, it can be seen here, can rightly be called the most important chapter in the entire book of Proverbs.
И наклонишь сердце твое к размышлению. Здесь мы видим, что вторую главу можно назвать наиболее важной во всей книге притч.
Because it tells us how to fear the Lord.
Потому что здесь говорится о том, как надо бояться Господа.
In other words, it's less of an abstract concept, and it's made more understandable as a result of chapter 2.
Изучая вторую главу, это понятие будет менее абстрактным и более ощутимым.
You must, first of all, beginning in verse 1, you must know God first before you have a personal relationship with God.
Прежде всего, из первого стиха видно, что нужно сначала знать Бога и потом уже вступать в отношения с Ним.
You cannot have a relationship with God without some kind of basic knowledge of God.
Вы не можете быть в общении с Богом, в каких-то отношениях с Богом, если у вас нет каких-то базовых знаний о Боге.
And that's the point of verse 1.
Здесь как раз первый стих об этом говорит. Если ты примешь слова мои, здесь вот это слово «примешь» подразумевает, что надо верой принимать это.
И это point of verse 1, to receive his sayings, to place faith in them.
Об этом и говорит первый стих. Принять, усвоить, верою положиться на эти слова. Вот это начало, с этого и все от этого все идет.
If you have no faith or your counselee has no faith in these things, then these sayings are going to be meaningless to you.
Если вы или ваши подопечные не верят в то, что здесь сказано, то это все будет бессмысленно.
So this chapter really tells you how to know God, but it goes way beyond that to the point of relational theology.
Эта глава рассказывает нам, как познавать Бога, но выходит и за рамки этого намного дальше, вплоть до реляционного богословия.
When you and your counselee have a theological education and an ethical education, it will safeguard you against the dangers of easy money and easy sex.
Когда вы, ваш подопечный, имеете богословское образование, подготовку и этическое воспитание, то это будет хранить вас в безопасности от легких денег и легких сексуальных отношений.
And those two things are big themes in chapters 1 through 9.
И в главах с 1 по 9 как раз это значительные темы.
The dangers of money and the dangers of sex.
Опасность от денег и опасность от секса.
And he'll address these particular topics repeatedly in the first 9 chapters.
И постоянно обсуждение этих тем повторяется в первых 9 главах.
Now I want you to note that chapter 2 is actually an extended if-then sentence.
Я хочу обратить ваше внимание, что вторая глава — это такое пространное условное предложение «если то».
In verse 1 it says, my son, if you receive my sayings.
В первом стихе здесь сказано «сын мой, если ты примешь слова мои».
In verse 3 it says, for if you cry for discernment.
В третьем стихе «если будешь призывать знание и взывать к разуму».
Verse 4, if you seek her as silver.
И в четвертом стихе, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище,
then, verse 5, you will discern the fear of the Lord.
То, в пятый стих, уразумеешь страх Господень.
Verse 9, then you will discern righteousness and justice and equity in every good course.
Девятый стих, тогда ты уразумеешь правду и правосудие и прямоту.
So you begin to get this idea that if you pursue godly character.
И здесь мы видим эту идею, если стремиться к благочестивому характеру,
then in verses 5 and 9, God will provide the protection of godly character.
То в стихах с 5 по 9 Бог обеспечит защиту богоугодного характера.
This is the development or the root of godly character in verses 1 through 4.
В стихах с 1 по 4 есть развитие или корень благочестивого характера.
And then in verses 5 through 9 you've got this is the defense or the fruit of godly character.
А с 1 по 9 стихи мы видим защита или плод благочестивого характера.
So this establishes clearly what a person in need of counsel should understand.
Здесь ясно показано, что человек, которому нужно наставление, должен понимать.
If you take a look at it and imagine this like a tree, because Psalm 1 talks about the Christian life being like a tree.
Можно представить себе это на примере дерева. Первый псалом, он сравнивает человека с деревом.
And a tree bears certain kinds of fruit.
Дерево приносит определенные плоды.
And the key that makes it bear good fruit is the roots of the tree.
И главное, что есть у дерева, первое, из чего берутся плоды, это его корни.
So if your life is going to bear good fruit, then it's got to have good roots.
Чтобы у вас в жизни были хорошие плоды, в вашей жизни должны быть хорошие корни.
The roots of this are stated in verses 1 through 4.
И здесь корни показаны в стихах с 1 по 4.
It involves to receive, to treasure, to be attentive, to climb your heart.
Здесь сказано о том, что нужно принять, что это сокровище, надо быть внимательным, нужно преклонить сердце к этому.
It says cry, lift your voice, seek and search.
Нужно взывать, призывать, возвышать голос, искать, исследовать.
All of that has to be a part of your life in order for wisdom to truly be beneficial.
Вот все это должно быть в вашей жизни, чтобы действительно мудрость приносила пользу.
Then the fruit of your life is later on expressed in verses 5 through 11.
И в стихах с 5 по 11 стихи говорится о плодах жизни.
There will be a fear of the Lord in your life.
В жизни будет страх Господень.
There will be a knowledge of the Lord.
будет познание о Господе, будет здравая мудрость, будет честная жизнь, будет праведность, правосудие, справедливость и всякий хороший путь, будет мудрость в сердце. Будет знание и рассудительность. Но ничего этого не будет, если вы только не примете истину, если не будете искать Божьей мудрости как сокровище. Вот такая жизнь мудрого человека. Но есть и жизнь глупого человека.
And the foolish man's life is just the opposite. That's when they have rotten fruit.
Жизнь глупца противоположна. Там получаются негодные, гнилые плоды.
And the reason why their life produces rotten fruit is because the roots are rotten.
И причина того, что плоды негодные, в том, что корни негодные.
At the roots is disbelief.
И там в корнях корни будут неверие.
Or they'll disdain the truth.
Будут пренебрежение истиной, неуважение к истине,
а
будут ожесточение сердца, или будут насмехаться над мудростью, будут высмеивать, отвергать или презирать мудрость. И если действительно такой корень,
then they will produce rotten fruit.
То и плоды будут плохие, негодные.
Instead of the fear of the Lord, there's going to be the fear of man.
Вместо страха Господня будет страх перед людьми.
There's going to be an ignorance of the Lord.
Будет невежество о Господе.
They're going to be stubborn and foolish.
Будет упрямый и глупый.
They're going to be untrustworthy.
Они будут ненадежными.
They're going to be self-serving.
Они будут служить себе, несправедливы, нечестные, легко склоняются ко злу, глупость наполнит их сердце, они будут невежественны, будут принимать глупые решения, и жизнь их будет полна беспорядка. Потому что они намеренно решили не идти путем мудрости.
So let's go back to verse 1 for a moment.
Давайте вернемся к первому стиху.
They must be receptive to godly counsel.
Они должны откликаться или принимать добрый, благочестивый совет.
Solomon says, you must receive it, you must be attentive to it.
Здесь сказано, Соломон говорит, если примешь и будешь внимательным, и отчасти это связано с тем, что нужно принимать верой. Один ученый-философ предположил, что истинное знание приходит из личной приверженности к набору каких-то сведений.
Until a scientist commits himself to it, he doesn't really know it, and he can't advance.
И пока ученый не берет на себя это обязательство, то он не может что-то определенно знать. Он не может двигаться вперед.
So even in the most strict scientific process, there is faith that is involved.
Даже в самых строгих научных рассуждениях люди полагаются на веру.
And I used this illustration before, but let me go back to it again.
Я раньше использовал эту иллюстрацию, но давайте еще раз ее посмотрим. Вы не научитесь ездить на велосипеде, если просто будете разглядывать или читать о велосипеде. Вы можете узнать много о колесах, о руле, о передаче цепной, но пока вы не сядете и не попробуете поехать, вы не научитесь. Подобно этому, вы не можете знать Иисуса Христа до тех пор, пока не посвятите свою жизнь Ему и верою не придете к Нему.
In other words, you can know about Jesus, but you can really not know Jesus
Другими словами, вы можете знать нечто об Иисусе, но на опыте в своей жизни вы не будете знать Его, пока не посвятите Ему свою
жизнь.
Так что важно, чтобы вы принимали Его верою.
Now another part of being receptive is an attentive ear in verse 2.
Еще смотрите, во втором стихе говорится о том, что должно быть ухо внимательное.
As a good counselor, you've got to have an attentive ear.
У вас, как душепопечителя, должно быть хорошее внимательное ухо.
I mentioned this during the conference the last couple of days that one of the biggest problems of a lot of new counselors is that they don't listen to their counselees well.
И вот на конференции недавно я как раз упоминал, что одна из распространенных ошибок начинающих душепопечителей, что они недостаточно хорошо слушают. Когда вы внимательно слушаете подопечных, то вы обретаете такую проницательность. Когда подопечные прислушиваются к вашим наставлениям, они становятся мудрее.
The beginning of a heart of rebellion is when you are listening to the word in church and your mind begins to wander. You don't pay attention.
И непокорность сердца начинается, когда вы слышите слово Божье в церкви, но ум ваш начинает блуждать. Вы не обращаете внимания на слово.
So verse 2 talks about making your ear attentive to wisdom.
Итак, второй стих говорит, что нужно сделать свое ухо внимательным к мудрости.
And that's exactly what a good counselee will do. They will be given to wisdom and be attentive to it.
Хорошие подопечные так и будут делать. Они станут прислушиваться к мудрым наставлениям.
So how does your counselee demonstrate their reverence and respect for the Word of God?
И как же подопечный может проявить свое почтение и уважение к Слову?
There's a story told about the Emperor Constantine.
Об императоре Константине рассказывают одну историю. Ему нужно было пойти в церковь, и он там слушал Слово Божье. И один из его сопровождающих сказал: «Государь, не хотите ли присесть?» И он сказал: «Это злое пренебрежение, так относиться со своими такие невнимательные уши, что будет, когда Слово Божье произносится».
Now, if I properly understand history, I don't believe Constantine was genuinely a true believer in Jesus Christ.
Если мы правильно знаем историю, то, скорее всего, Константин не был истинным верующим человеком.
Yet he had a deep and abiding respect for reading and teaching of the Word of God.
Но у него было глубокое постоянное уважение к чтению и учению Слова Божьего.
And very too many of us who call ourselves Christians do not.
Слишком многие, называющие себя христианами, не имеют этого.
And so as a result of that, we formed a very, very low opinion of the Scriptures.
В результате этого у нас очень приниженное представление о Писании.
So verse 2 is talking about a very focused attention.
Итак, второй стих говорит о концентрации внимания.
Verse 1, we must receive it by faith.
Первый стих говорит, что мы должны принимать верой.
But verse 2, there is a disciplined attention to the word.
А второй стих говорит, что нужно пристальное внимание.
So as you're focused upon God, you're no longer focused upon yourself.
И когда вы переводите внимание на Бога, вы перестаете быть сосредоточены на самом себе.
Your attention is divested from self to the Lord.
И ваше внимание будет теперь переведено с самого себя на Господа.
And your focused and deepest attention is upon the Lord.
Так что ваше внимание, ваше сосредоточенное внимание будет обращено на самого Господа.
So change in being is not brought about by straining and willpower.
Изменение существа не достигается напряжением воли или силой воли, но глубоким и долгим процессом отказа от себя.
Well, this brings us then to the second point here, and that is they must internalize godly counsel.
И мы теперь переходим к следующему пункту. Они должны внутренне принять или усвоить добрый совет.
In verse 1, the word treasure is used. In verse 2, inclining your heart is used.
Здесь в первом стихе используется слово «сохранишь», и во втором стихе «наклонишь сердце твое».
In verse 1, the second metaphor here means to take something to heart, beginning with memorization and continuing through to persistent application to life.
Здесь это вторая метафора на сокровище, о том, что надо сохранить как сокровище, значит, принять к сердцу, начать с запоминания и потом продолжить применением в жизни.
Like you would commit to memory the PIN number of a bank card.
К примеру, как вам для пользования банковской карточкой нужно на память знать пин-код.
So you need to get your counselees to memorize critical portions of scripture that apply to their difficulty.
То есть вы должны призывать подопечных, чтобы они знали истину Божью и могли пользоваться ей.
And then to meditate upon those very truths as well.
И также размышлять об этой самой истине.
Matthew Henry in his commentary makes this kind of a statement.
И Мэтью Генри в своем комментарии пишет так.
We must be convinced that the words of God are the fountain and standard of wisdom and understanding, and that we need not desire to be wiser than they will make us. We must incline our ear and apply our hearts to them as to wisdom or understanding itself. Many wise things may be found in human compositions, but divine revelation, true religion built upon it, are all wisdom.
Мы должны быть уверены, что слова Бога – это источник и стандарт мудрости и понимания, и что мы не должны желать быть мудрее, чем они нас сделают. Мы должны склонить наши уши к слышанию и приложить наши сердца к ним, как к мудрости или пониманию ее самой. Многие мудрые вещи можно найти в человеческих произведениях, но божественное откровение и истинная религия, построенная на нем, является всей мудростью.
So it's very obvious your counselee must be attentive to the word of God.
И здесь совершенно очевидно, что ваш подопечный должен быть внимателен к слову Божьему.
Now the second part of internalization in verse 2 means to incline your heart.
И второе описание такого внутреннего усвоения во втором стихе описано склонить свое сердце.
And it's very obvious at this point that God is looking for more than external performance-based Christianity.
И очевидно, что Бог ожидает от нас чего-то глубже, чего-то больше, чем просто внешне хорошее христианское поведение.
Any kind of behaviorist or legalist counselor can reprogram a person with rewards and punishment to perform right.
Любой человек, который стремится как-то достичь правильного поведения, бихейворист или законник, он может натренировать человека с помощью поощрений и наказаний, чтобы он вел себя правильно.
Real internalization means your counselee wants it, desires it, longs for it, craves for it, aspires to it with godly passion.
Но настоящая интернализация или усвоение означает, что подопечный желает этого, он стремится к этому, и у него есть к этому благочестивая страсть.
It means really they must own the truth for themselves.
Это значит, что он хочет к самому себе применить эту истину, он сам ее хочет достичь.
It's kind of interesting. To incline the heart in the Hebrew language can mean to turn the heart.
Интересно, на еврейском языке наклонить сердце может обозначать повернуть сердце.
And that's very, very close to the New Testament idea of repentance.
Очень близко подходит к новозаветной идее покаяния.
God desires hearts that are turned towards Him, inclined towards Him.
Бог желает, чтобы сердце было наклонено к Нему, повернуто к Нему, обращено к Нему.
Then look at verse 3.
Посмотрите дальше третий стих.
For if you cry for discernment, lift your voice for understanding.
Если будешь призывать знания и взывать к разуму,
they must cry out for wisdom, that is crying out for practical godly answers to life.
Должны призывать мудрость и знания, благочестивые жизненные советы.
And of course, this is speaking to the value of prayer.
Здесь, конечно же, говорится о молитве.
This is one way, as one who is ready to really perish, well, let me say it like this. You must cry for discernment.
Вы должны так призывать знание, так взывать к разуму.
As a, as one that is ready to perish for hunger begs hard for bread.
Как человек, который вот-вот погибнет от голода и умоляет, чтобы ему дали хлеба.
So counselees with faint desires will not prevail.
Так что подопечные, у которых мало этого желания, они не достигнут цели.
They must desire wisdom as if, like a starving man desires a meal.
Они должны так желать мудрости, как изголодавшийся человек желает покушать. Вы должны так взывать, как новорожденный младенец криком просит чистого словесного молока. Подопечные, которые так не делают, они не жаждут Божьей праведности, они сами считают себя праведными, самодовольны.
Now remember, this discernment is the mental process of antithetical thinking.
И помните, вот это развлечение, это связано с процессом антитетического мышления.
We have to think the opposite of what our natural man would think and think close to what God thinks.
Мы должны видеть, что противоположное наше мышление, собственно, человеческое, Божье мышление, замечать эту разницу.
Now, you must give your voice then to understanding.
И должны взывать к разуму.
So the word is, you must speak for it.
Здесь слово означает, что вы должны говорить об этом.
In fact, in verse 3 it says, lift your voice for understanding.
То есть высказываться об этом, здесь взывать, то есть громко говорить к разуму.
You have to speak for it, vote for it, submit the tongue to the command of wisdom.
Вы должны подавать голос, призывать своим языком, высказывать, что вам нужна мудрость.
At this particular point, Solomon could have written in Latin probatum est, which means a tried remedy. He prayed for wisdom and so he obtained it.
Если бы Соломон писал на латыни, он бы сказал probatum est, то есть это испытанное средство, верное средство, потому что он сам молился о мудрости и получил ее.
This is not a personal guidance wisdom, as some counselees infer, but it's the wisdom that's contained in the revealed Word of God.
Здесь не имеется в виду какое-то личное наставление в мудрости, как могут некоторые подопечные думать, но здесь имеется в виду мудрость, изложенная в этой книге.
You want a good understanding of a Hebrew view of what wisdom is? Then James chapter 3 verses 13 through 18 is a good view.
Если вы хотите точнее представить себе, что евреи понимали под мудростью, можете посмотреть послание Иакова 3 глава с 13 по 18 стихи.
Now, it's interesting. Counselees often ask, is it necessary to follow the Puritan tradition to have a daily quiet time?
Подопечные часто спрашивают, действительно ли надо следовать пуританской традиции и проводить какое-то особенное тихое время с Богом? Или время уединенной молитвы и поклонения? И можно ответить «нет». Если вы оцениваете как долг, который вы должны исполнить, то, конечно же, нет. Голодный человек не обязан кушать, так ведь?
So when a person asks a question like that,
и когда люди задают такие вопросы,
what is it that they're really asking?
То на самом деле о чем они спрашивают?
Are you suggesting that you can live today without Christ?
И что на самом деле вы думаете, что можете прожить без Христа сегодня?
You can possibly make more money without Christ than with Christ.
Или, может быть, вы думаете, что больше заработаете без Христа, чем со Христом?
You can make money your God.
Вы можете деньги сделать своим Богом.
You can be successful in your career without Christ.
Или вы можете быть успешным в своей карьере без Христа.
Perhaps even more successful.
Может, даже более успешным.
I know that you can get A's without Christ or good grades without Christ.
Я знаю, что вы можете получать хорошие оценки без Христа. Но вы можете все это получить и быть при этом далеко от Бога. Но вы не можете стать похожими на Христа без Христа. И вы не можете быть мудрыми без Христа. Согласно Колоссянам 2 глава 2 и 3 стих, Христос и есть Божья премудрость. И смотрите дальше, 4 стих.
If you seek her as silver and search for her as for hidden treasures.
Они должны искать мудрости. Если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище.
You look for wisdom, in this particular case, as silver. You search for her as a hidden treasure.
То есть мудрость надо искать. Здесь сказано, что это делает искать как сокровище, как серебро и отыскивать как сокровище.
And in that sense, it costs you all you have to get it, because it demands giving up self.
И в данном случае вам стоить это будет всего себя, потому что вы должны отречься себя.
But this is eternal life, and you can have it as God intends it.
Но вы получите вечную жизнь, и вы можете обладать ею по Божьему замыслу.
And you'll be delivered and saved from a destructive life.
И вы будете избавлены от жизни саморазрушения. И часто библейские душепопечители не требуют от подопечных всего. Но вам не должно быть стыдно призывать их отказаться от всего, потому что вы призываете их быть послушными Слову Божьему.
So let's add up the first principle out of five critical principles for counseling.
Итак, давайте вспомним, покажем первый принцип из пяти важнейших принципов консультирования.
Four characteristics of righteousness.
Четыре характеристики праведности.
Number one, your counseling must be receptive to godly counsel.
Во-первых, подопечные должны быть восприимчивы к благочестивому совету.
They must be prepared to receive it.
Они должны быть готовы принимать наставление.
Secondly, your counselors must internalize godly truth.
Во-вторых, подопечные должны усваивать благочестивый совет.
In other words, they must personalize it to themselves.
То есть они должны персонализировать, то есть лично к себе это принимать.
Thirdly, your counselors must call out for wisdom or pray.
В-третьих, подопечные должны взывать к мудрости, они должны молиться, просить об этом.
And fourth, your counselors must seek for wisdom, pursue it.
И четвертое, подопечные должны искать мудрости, у них должен быть поиск, стремление.
Now that is the first four verses of chapter 2.
Итак, это вторая глава, первые четыре стиха.
So that brings us to verses 5 through 19.
И дальше мы переходим к стихам с 5 по 19.
And this is probably, according to my schedule, a good place to take a break. And then we'll start at that after our break.
Кажется, сейчас, согласно моему расписанию, удобное время сделать перерыв, и через 10 минут мы продолжим.